генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 12 марта совершалось переходящее празднование памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского. Он был выдающимся богословом и в своих сочинениях защищал древние аскетические традиции исихазма, христианского мистического мировоззрения, древние традиции духовной практики, составляющей основу православного аскетизма. В ходе знаменитых паламитских споров святитель Григорий сформировал православное учение о фаворском свете и обожении. Идущая за днем памяти святителя неделя Великого Поста ставила мысленный духовный взор перед учением святого Григория Паламы об образе Божьем, потому как люди нечасто спрашивают себя, а что же такое образ Божий, вписанный самим Богом, в чем же он, каков он, что он такое? А Григорий Палама именно на этот вопрос отвечает.
Устанавливая День памяти святителя Григория Паламы во время Великого Поста, Святая Церковь говорит о тайне света, к которому люди должны приобщиться, если хотят увидеть воскресение Христова. Святитель Григорий и богословские споры, связанные с его именем, учили о том, что свет преображения есть свет нетварный, несотворенный. Опровергая ересь западных богословов, это учение напоминало о слове Писания, что Бог есть свет, и исповедуя Бога Отца и Бога Сына, света от света, Бога истина от Бога истина, мы веруем, что Богом светом сотворен другой, тварный свет, тот, о котором сказано в книге Бытия «Сказал Бог, да будет свет». Эти догматические вопросы не были оторванными для жизни церкви. Не должны они быть отвлеченными и для каждого христианина. Этот свет каждому присущ, нерукотворный, свет славы Божьей, явленный на горе Фаворской в час преображения Господня. Вот в чем смысл учения Григория Паламы об образе Божьем в нас, неуничтожимом и обладающем силой божественной энергии, божественной благодати.
Святитель Григорий Палама исповедовал другое учение, которые на практике осуществляли в своей жизни монахи, жившие в афонских монастырях. Он, защищая их, говорил, что человек имеет возможность непосредственно общаться с Богом. И Господь, Бог, это не только непостижимая сущность, но это и божественная энергия, которая является не творением, но самим Богом. И через эти божественные энергии Бог открывается и становится доступным обычному человеку в молитве, в подвиге христианской жизни.
Святитель Григорий Палама принадлежит к числу последних византийских богословов и отцов церкви. Он жил незадолго до падения Константинополя в конце 13-го, начале 14 века. Лично о святителе Григории известно сравнительно немного. Он был сыном знатных родителей, проживавших в Константинополе. Получил очень хорошее и разностороннее образование, но государственной службой или ученой карьерой не увлекся, а удалился на святую гору Афон, где жил долгое время в уединении и безмолвии. Там он принял монашеский постриг и предавался аскезе. Там же будущий святитель под руководством преподобных старцев занимался тайнозрительным богословием. На Афоне Григорий познакомился с древним учением о священно-безмолвии – исихазмом. Эту аскетическую духовную практику часто называют «умным деланием». Основана она на непрестанном творении в уме Иисусовой молитвы. Именно против этой практики выступал ученый-монах-униат Варлаам Калабрийский. Апологетом исихазма и православного вероучения выступил святитель Григорий Палама.
Святитель Григорий выразил в учении опыт афонских монахов, опыт христианских подвижников, которые на протяжении многих столетий угождали Богу и имели непосредственное общение с источником жизни. И для последующих поколений святитель Григорий стал тем человеком, который помог возрождению веры и христианской жизни. И для каждого из нас, хотя мы, быть может, мы об этом и не знаем, он является тем человеком, который отстаивал основополагающие истины христианского учения.
Неоднократно святитель Григорий подвергался гонениям, однако в итоге учение, изложенное им, было признано православным, а сам он был провозглашен защитником благочестия. Заслуга святителя Григория Паламы в том, что он богословски осмыслил и систематизировал древнее учение исихазма, которое во многом сформировало и религиозную жизнь на Руси, став основой русского аскетизма. Также он письменно изложил свои богословские доводы. Так появились триады в защиту святых исихастов. На нападки Варлаама афонские подвижники с участием святителя составили общий ответ, так называемый «Святогорский Томас», с которым стоит ознакомиться каждому православному человеку, но обязательно при помощи опытного духовного руководства.
25 декабря 2009 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был рассмотрен вопрос о мерах по дальнейшему расширению церковной проповеди через книгу. Решением Синода было постановлено учредить ежегодный День Православной Книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года, 14 марта по новому стилю. В рамках празднования воспитанники воскресной школы Иоанна Кронштадтского храма на этой неделе провели специальное тематическое занятие. Детей пригласили в епархиальную библиотеку, где они смогли познакомиться с ее фондами и больше узнать о сравнительно новом празднике.
Для воспитанников воскресной школы Иоанна Кронштадтского храма была проведена большая экскурсионная программа. Дети посетили Никольский храм, в котором епархиальная библиотека и ведет свою работу на протяжении многих лет. Узнали многое об истории старинной Рязанской церкви, построенной некогда на средства ямщиков, и о жизни известного всему православному миру святителя Николая Чудотворца, которому храм посвящен.
А как вы думаете, а почему именно в честь святителя Николая Чудотворца?
Помог.
Да, потому что святитель Николай Чудотворец является покровителем всех путешествующих. Ямщики же, они много путешествовали. Они знали, что в дороге все что угодно может случиться, и разбойники могут напасть. Конечно, все естественно. И кибитка может сломаться, и лошадь может заболеть. А груз надо везти, и они знали, что святитель Николай всегда будет рядом с ними.
После посещения церкви экскурсия продолжилась в помещениях епархиальной библиотеки, где на практическом уроке дети смогли познакомиться с православными изданиями, как древними, так и современными.
Ребята как раз сейчас непосредственным образом соприкасаются с историей, соприкасаются с 17-18 веком, потому что эти книги реально держали люди в 18 веке, она реально была отпечатана в 18 веке. Конечно, мы одеваем перчатки, конечно, мы специально к этому готовимся, но мы соприкасаемся с живой историей, то, что было дорого нашим предкам.
На встрече детям объясняли значение православной книги и рассказали, чем она отличается от прочих. Ведь книга служит не только для передачи исторической информации, но она является дверью в будущее.
День православной книги. А что вы знаете вот об этом празднике?
В 16 веке, 14 марта, была создана первая печатная книга апостолу.
А зачем вот книги нам важны-то? Почему мы должны читать?
Чтобы узнавать там Слово Божие.
А какая книга является самой главной?
Библия.
То, что праздник в честь Дня православной книги практически всегда выпадает на Великий пост, это может положительно отразиться на его прохождении. Ведь увлечение хорошей поучительной книгой, несомненно, принесет свои благодатные плоды, даст духовные силы, добрые советы и наставления.
Сегодня такая атмосфера, где мы познакомились с книгами, увидели книги старинные, которые по Божьей милости дошли до наших времен, узнали, как люди узнавали Слово Божие из этих книг, как они читали. Нам очень нравится в этой библиотеке, ну, это очень хорошее благодатное место. Надеемся, что мы придем еще не раз сюда и будем знакомиться с книгами, читать и узнавать Слово Божие.
Благодаря таким практическим занятиям, познакомившись с различными старинными книгами, дети многое узнают о своих корнях, о происхождении русского языка и о том, как учились в старину. По мнению сотрудников библиотеки, подобные встречи приносят большую пользу. Посещая их, дети совершенно по-иному начинают относиться к своему родному языку, проявляют интерес в его изучении. А самое главное, они надолго запомнят радостное и познавательное время, проведенное в стенах епархиальной библиотеки.
Завершилась третья неделя Великого Поста. Это время духовной радости, духовной весны. Для христиан Великий Пост – это особое время, когда необходимо как можно больше сил уделять духовному самосовершенствованию. О том, как правильно, достойно и действенно с пользой пройти время Святой Четыридесятницы, 16 марта на лектории Иоанна Кронштадтского храма говорил митрополит Рязанский Михайловский Марк.
Что это Святая Четыридесятница? Человек, хорошо знакомый с основами православия, сразу поймет, о чем речь. А вот новичок замешкается, хотя на деле и ему прекрасно известен этот трудный, но неизмеримо полезный для души и тела период. Именно с этого определения начал встречу владыка Марк.
Великий пост. Итак, с чем у вас ассоциируется это святое время и сами слова «Великий пост»? Как вы их воспринимаете?
Все, что связано с постом. Очищение души, прежде всего. Отхождение от какой-то суеты жизненной. Возможность задуматься над тем, как ты живешь. Возможность оценить свои действия по отношению к людям.
Подробный, исчерпывающий ответ, очень интересный. Согласно церковному уставу, то, что мы называем Великим постом, называется Святая Великая Четыридесятница. Пост, конечно, это важная сторона жизни духовной, но тем не менее одно слово «пост», а другое дело «Святая Великая Четыридесятница». 40 святых великих дней. Глубина, размах и сила.
Великий пост является самым главным и длительным. Он был установлен для того, чтобы верующие не забывали о том, как Спаситель постился в пустыне на протяжении 40 дней. Этот период времени предназначен для усердных молитв и искреннего покаяния. Время молитв и воздержания дано не из прихоти, а чтобы достойно подготовить себя к большой радости Христову воскресению. И провести его требуется как подобает, иначе Пасха превратится в еще один красный день календаря, не прочувствованный ни умом, ни сердцем.
Знаете, говорят часто, сытое брюхо, молитвы глухо. Вот такая народная мудрость в очень таких простых, как грубоватых, казалось бы, словах выражает опыт христианской церкви, опыт восприятия веры нашей и наших церковных традиций. Действительно, воздержание от пищи является основой для того, чтобы нашу душу освободить от гнета плоти.
Тело, отягченное страстями, не дает душе раскрыть двери сердца и впустить туда Бога, дающего жизнь вечную. Поэтому-то и нужен пост телесный, очищающий и смиряющий тело, помогающий в борьбе со страстями, укрощающий похоть и примиряющий душу с телом. И лишь тогда человек, примирившись с самим собой, очистив душу и тело, открыв сердце своему Богу и Спасителю, уклоняется от зла и творит благо. Вот в этом и есть действенность истинного поста.
Православная Церковь почитает множество избранников Божьих. Для каждого из них определена особая дата Дня памяти. Одни святые изначально появились на свет в благочестивых семьях и были воспитаны подобающим образом своими родителями. Другие пришли к христианству, учась на собственных ошибках, познав добро через пороки. А третьи на протяжении своей добродетельной от юности жизни иногда сворачивали с истинного пути, поддавшись искушениям, но в конце концов все равно возвращались к выполнению возложенной на них Господом миссии. Так было и с преподобным Герасимом Иорданским, день памяти которого совершался 17 марта.
Одно время святой, который жил в V веке, был прельщен ересью Евтихия Диаскора, признававших во Иисусе Христе только божественное естество. Однако преподобный Ефимий Великий помог вернуться святому Герасиму к правой вере. Приняв монашество, он удалился вглубь Фиваитской пустыни. Это современный Египет. Около 450 года пришел в Палестину и поселился у Иордана, где основал монастырь, в котором установил строгие правила. Сам преподобный являл высокий образец подвижничества. Великий пост он не ел ничего до самого светлого дня Воскресения Христова, когда причащался святых тайн. Умилительное описание жизни старца Герасима дает замечательный византийский духовный писатель 6 столетия Иоанн Мосх в книге «Лук духовный».
На иконе преподобный Герасим изображает всегда со львом. Это связано с тем, что однажды преподобный Герасим вытащил занозу у льва из лапы, и лев стал для него действительно ручным. Он не отходил от него никуда, и когда преподобный скончался, то и лев умер на его могиле, не пережив смерти своего друга.
В Иорданской долине монастырь преподобного Герасима является одним из важных мест посещения для современных паломников. Немногим менее полувека назад обитель окружала пустыня. Сейчас она утопает в рукотворных садах из финиковых пальм. Прекрасные угодья в виде тропического сада, утопающего в тени деревьев, делают это место подлинной жемчужиной и духовным оазисом посреди безводной пустыни. Когда в середине V века преподобный Герасим Иорданский основал обитель, здесь жили монахи-затворники. Грот, в котором подвязался святой, предание связывает с местом остановки святого семейства на пути в Египет. В период нашествия персов монастырь был разрушен и больше не восстанавливался. Современная обитель была возведена Иерусалимской патриархией в XIX веке и расположена чуть южнее древней.
Преподобные отцы палестинские являются для нас, до сих пор являются для нас примером монашеской жизни. Нам только кажется, что Иордан – это где-то недалеко от Мертвого моря и недалеко от Средиземного моря, и что это средиземноморский прекрасный климат. На самом деле Иорданская пустыня, Иудейская пустыня – это одно из самых жарких мест на земле, одно из самых трудных для жизни человека. И вот преподобные отцы, проживая там, показали пример христианского мужества.
Говоря о храмах монастыря, то, конечно, нельзя не сказать о Верхней Церкви. Храм трехпрестольный, центральный в честь преподобного Герасима, северный – святых Зосимы и Марии Египетской, южный – святого Ефимия. На нижнем этаже, под притвором церкви преподобного Герасима, находится храм святого семейства, посвященного пребыванию здесь Богородицы с Иисусом Христом и праведным Иосифом. Здесь же, на южной стене, находится чудотворная икона – Богородица Млекопитательница.
Конечно же, есть святыни, обители. Это и пещера, в которой, по преданию, Спаситель сделал свои первые шаги, когда святое семейство бежало в Египет. Это чудотворная икона Божией Матери Млекопитательница. Это образ преподобной Марии Египетской, которая подвязалась недалеко от этого монастыря в этой же Иорданской пустыне. Молитвами преподобного Герасима пусть Господь во время Великого Поста, который сейчас идет, укрепит всех нас в добром христианском делании.
На сегодняшний день монастырь преподобного Герасима, где повсюду встречаются изображения льва, которые попадаются зачастую даже в самых неожиданных местах, является самым гостеприимным и приветливым греческим монастырем во всей Святой Земле. Паломники со всего мира стараются посетить это благодатное место, освященное подвигом и молитвой самого старца Аввы Герасима.
Радушно принимают паломников совершенно из разных стран. Не разделяют, кто-то грек, кто-то русский, румын или болгар. На братья этого монастыря в лице своего игумена всегда оказывают радушие к приезжающим паломникам. Их встречают звуками деревянного била, и обязательно по заповеди преподобного Герасима каждый, кто приезжает в этот монастырь, обязательно должен быть накормлен.
17 марта, на день памяти преподобного, в монастырь, некогда им основанный, приезжает большое количество паломников, чтобы в этом дивном месте, где подвязался святой, обратиться в молитвах к Богу, предстательством Аввы Герасима за весь православный мир.
Во время Великого Поста литургию разрешается служить лишь в определенные дни, поэтому невозможно совершать ежедневное поминовение усопших, которое остальные дни года происходит на каждой божественной литургии. чтобы не лишать наших умерших предков молитвенного заступничества, на протяжении Великого Поста Церковь установила особые дни поминовения, названные родительскими субботами. Эти богослужения, на которых возносятся особые молитвы за всех умерших, совершаются во вторую, третью и четвертую субботы Четыредесятницы.
18 марта, в день поминовения усопших, митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил богослужение в старинном и возрожденном Казанском монастыре Рязани. Известно, что обители принадлежал некрополь, где хоронили не только насельниц и благотворителей, но и заслуженных именитых горожан. Погребения осуществлялись с конца 18 века вплоть до 1919 года. После захвата власти в Рязани большевиками Казанский некрополь подвергся тотальному осквернению и разрушению. Сегодня на месте захоронений поклонный крест, установленный не так давно, и, конечно, в дни поминовения усопших в монастыре вспоминают тех, кто был незаслуженно забыт, а их могилы революционной машиной осквернены.
Приставшиеся к Тебе.
Традиция несколько раз в году особым образом поминать всех усопших христиан восходит еще к апостольским временам. Считается, что именно тогда были установлены две вселенские родительские субботы – Мясопустная, которая совершается на неделе перед Великим постом, и Троицкая – накануне праздника Святой Троицы. Кроме того, существуют и особые дни поминовения умерших родственников во время Великого Поста, чтобы и во время Четыредесятницы верующие могли возносить церковные молитвы за своих родных.
Подать, Господи, усопшим рабом Твоим, всем тянами нами поминаемым, всем от века скончавшихся православных христианов, не сотворим вечную
В Евангелии есть повествование о том, что Господь исцелил расслабленного в Капернауме. Народу было так много, что друзья больного разобрали крышу дома, где проповедовал Христос, и сверху спустили своего друга. Господь исцелил его, но не по вере самого больного, а по вере его друзей. Этот пример из Евангелия вселяет надежду и во всех людей, которые молятся за своих умерших близких. По их вере и их молитвам Господь может помиловать души тех людей, которые сами уже ничего не могут изменить.
Каждое воскресенье Великого Поста имеет свое название и посвящено какому-то святому или значимому событию церковной истории. Так, третье воскресенье и последующие за ним 7 дней называются крестопоклонными. В это время на середину храма торжественно был вынесен крест Господень как напоминание о страданиях и смерти Иисуса Христа, для поклонения всех верующих, поддержания и укрепления их в подвиге Великого Поста.
В субботу накануне крестопоклонного воскресенья во всех храмах совершалось особое богослужение, во время которого из алтаря был вынесен крест для поклонения верующих. В это время исполняются особые песнопения, посвященные животворящему кресту Господню, и совершаются коленопреклоненные молитвы.
В
13 марта митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил божественную литургию святителя Василия Великого в Крестовоздвиженском храме, который расположен в микрорайоне Дашкова Песочня. В этой церкви всегда много прихожан, и особенно в те памятные дни, когда вспоминаются события, связанные с крестом Спасителя. Об установлении весеннего празднования известно, что появилось оно в церковном уставе почти 14 веков назад. Согласно преданию, в 7 столетии Иерусалим был осажден персами, и древо животворящего креста, найденное равноапостольной царицей Еленой, было захвачено язычниками. В ходе 26-летней войны византийскому императору удалось освободить и древний город, и святыню, которая вернулась в Иерусалим. В честь этого события и было установлено празднование Животворящему кресту, которое со временем закрепилось за третьим воскресением Великого Поста.
В сегодняшнем Евангелии говорилось о том, что мы должны отвергнуться себя и взять свой крест. Крест – это наш символ победы, крест – это наше защищение, и тем не менее крест – это указатель и в сторону нашего пути, потому что другого пути спасения, кроме крестоношения, для христианина нет.
Крест остается в центре храма на протяжении всей четвертой недели Великого Поста. Изображение распятия напоминает верующим о том, сколько еще несовершенного в душе нужно успеть исправить за оставшуюся половину поста. У епископа Афанасия Великого есть такие слова: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Каждый верующий может приложить все усилия для того, чтобы изменить свою душу, стать лучше и таким образом приблизиться к Царствию Небесному».
Крест предлагается не столько и не только как орудие страданий Христовых. Церковь выносит его нам для того, чтобы укрепить и ободрить нас. И не случайно во время богослужения утренней вчера мы слышали песнопение, в котором говорилось о том, что Христос победил смерть, что крест – это орудие победы, что крест – это древо жизни.
По окончании богослужения в Крестовоздвиженском храме было организовано традиционное на приходе чаепитие, после чего владыка Марк осмотрел строящийся храм в честь святителя Василия Рязанского. Работы по его возведению не останавливались даже в период холодов. Строительство идет всем миром, любой желающий, миряне, представители духовенства, причем с различных приходов, стараются своими силами помочь в деле возведения главного собора всего храмового комплекса. Люди понимают, насколько нужна на этом месте большая и вместительная церковь, так как за последнее время существенно увеличилось количество жителей стремительно растущего микрорайона. Работают люди с молитвой и обязательно перед тем, как приступить к труду, обращают свой взор к установленной на самой стройке большой иконе главного покровителя всей Рязани, святителю Василию, с просьбами о его ходатайстве перед Богом, чтобы задуманное по проекту строительство успешно завершилось, и чтобы еще один источник живой воды вскоре забил на Рязанской земле.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч. Духовной вам весны.